Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать апостольские послания. Сегодня начинаем, скажем так, цикл, группу посланий, которых принято называть посланиями из уз, то есть из мест заключения апостола Павла. По поводу конкретно места заключения обычно исследователи сходятся на том, что послания это написаны из Рима, то есть когда апостол Павел потребовал предстать перед судом Кесаря и был переправлен из Палестины в Рим, и вот, находясь в Риме, как бы под домашним арестом, он написал группу посланий, поскольку он находится в, как бы вот, в узах, в заключении, в некой ограниченности свободы, в неком страдальческом состоянии, то вот он это постоянно подчеркивает в каждом из посланий, относящимся к этой группе. Почему? Вот исследователи и объединили эти послания в одну группу. К этой группе посланий относятся послание к Эфесянам, послание к Филиппийцам, послание к Колоссянам и небольшое послание к Филимону. В каждом из этих посланий перечисленных есть непосредственное указание самого апостола Павла о том, что он пишет это послание, находясь в неком заключении. И все эти послания были написаны как-то очень быстро, возможно, одновременно, то есть как-то в очень небольшой промежуток времени одно за другим следовало, поэтому послания эти очень похожи и по стилю, и по содержанию. Вот видно, что человек, писавший их вот как-то одним настроением, вдохновлен, и вот это особое стиль этих посланий, особенно в этом отношении, отличается послание к Эфесянам. Очевидно, оно было написано первым из группы этих посланий. Такой вдохновенный стиль, почти не прерывающиеся, длинные фразы, очень такие громоздкие предложения, но вот именно от того, что человек не может, настолько он вдохновлен виденным, пережитым, открывшимся ему откровением, что не может вместить необозримость, неисчерпаемость этого откровения в какие-то узкие фразы, короткие предложения, вообще в ограниченность человеческой речи это чувствуется. Потом постепенно этот стиль как бы вот стирается, и видно, что вот это вдохновение как бы умаляется постепенно, особенно к посланиям к Филимону. Вот, а потом совсем уходит и послания, пастырские послания, послания к Тимофею, послания к Титу, они совершенно другие по стилю. А вот эта вот группа из этих посланий к Эфесянам, к Колоссянам, к Филиппийцам и к Филимону как-то вот очень в каком-то особом стиле, ритме написано. Это даже иногда давало основание некоторым критически настроенным исследователям говорить о том, что настолько эти послания отличаются от того, что мы привыкли приписывать Павлу, от послания к римлянам, от послания к коринфянам, что, ну, скорее всего, это писал другой человек. Настолько это поражает всех. Послания очень экклезиологичны, то есть особенно послание к Эфесянам, и в них раскрывается тайна спасения человека, как спасение его в церкви. А поскольку церковь есть тело Христово, не раз об этом апостол Павел здесь говорит, то для него экклезиология тесно связана и с учением о Христе, со свидетельством о Христе. Вот начинается первая глава послания к Эфесянам апостола Павла, начиная с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем и в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом». Вот, начиная с 3 по 10 стих. Но если вы не смогли уловить, то вообще это было одно предложение, одна фраза, вот такое. И, конечно, я отдаю себе отчет в том, что, читая этот отрывок, на слух он не воспринимается. Даже если бы я читал подчеркнуто медленнее и делая акценты, у меня не было такой установки, чтобы именно так читать, чтобы познакомить вас отчасти со стилем, в каком написано послание к Ефесянам. То есть, действительно, это очень вдохновленная, очень вдохновенная речь человека, который вот буквально только что видел, пережил, прикоснулся к некой открывшейся ему тайне, увидел это с разных сторон во всей глубине и пытается втиснуть свое видение в слова, фразы, рамки, стилистику, построение, конструкции человеческих фраз, и поэтому и это, и это, и это надо сказать. Тут примерно так же, как пишутся, скажем, акафисты. Изначально предполагается, что это именно слова, которые рождаются в сердце человека, который созерцает необыкновенную славу Пресвятой Богородицы. То есть это особый род молитвословия, как родился известный великий акафист Пресвятой Богородицы, «Радуйся, невеста ли невестная». И вот все эти эпитеты, метафоры, это не выдуманные, не надуманные образы, а именно некое переданное в слове созерцание, погружение в удивительные тайны домостроительства Божия, в домостроительство того, что значит Матерь Божья для рода человеческого. И вот снова возвращаемся к апостолу Павлу, первая глава к Ефесянам, и вот в прочитанном отрывке я бы хотел обратить внимание на слова о том, что Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Еще мира не было. Мира. Еще не был сотворен человек. Еще не было грехопадения. А замысел Божий о том, что должна свершиться Церковь, что все должно однажды прийти в церковную полноту, он уже этот замысел имел. И, конечно, нельзя сказать, наверное, что грехопадение ничего в этом не отменило, потому что Творец мира знает и то, что неизбежно в нем произойдет, случится грехопадение, что оно произойдет, но это скорее грехопадение ничего не может нарушить или отменить в плане спасения Богом человека. В той картине, которую он видит, которую он заранее предопределил быть, он видит, что все созданное им творение и созданный им человек в Иисусе Христе достигает своей полноты, в Иисусе Христе все соединяется воедино, и все, весь мир соединяется воедино, и все входит в Церковь, и все наполняется благодатью Божьей. Все творение обретает целостность и завершенность во Христе, как вот последние слова этого предложения, последние слова этой главы о том, что «и нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которая из тела Его полнота, наполняющего все во всем». Вот это соединение всего творения в некое целое. Мир действительно целое. Мы сейчас этого не чувствуем, потому что мы живем в распадающемся мире, в мире, в который вошло тление, распад, разрушение, грех, зло. Но в замысле Божьем все это разрешится, и все это ведется Ему одному ведомым путями, раскрытым путями к тому, чтобы все завершиться и обрести не абсолютно устойчивую, непоколебимую целостность и завершенность во Христе. Он, как треугольный камень всего нового творения, не только спасаемого человечества, но всего творения. Он, как глава, венчающая собой все это творение. Он и Альфа, краеугольный камень, фундамент, заложенный в цоколь этого здания. Он и вершина, он Омега, он завершает собой все в тот день, когда придет. Все соединяется во Христе, все в нем напитывается Его Духом. Это и есть Церковь. То есть Церковь в замысле Бога – это не только вот собрание человеков вокруг Христа, и уж тем более не собрание какой-то отдельно взятой общинки в какой-то небольшой промежуток времени. Вот собрались люди, скажем, на воскресную литургию в каком-нибудь городе или в каком-нибудь селе, и вот они, разумеется, воспринимают себя в лучшем случае. Они воспринимают себя вот здесь, находящиеся в этой в этом храме, за литургией, причащающиеся люди, они воспринимают себя как церковь. Но на самом деле эта церковь настолько вселенская, вот именно ее масштабы вселенские, сопоставимые со вселенной во всех смыслах, и в метафорическом, и не метафорическом, потому что и вселенная, космос включен в это церковное бытие. И поведать об этом, о том, что на самом деле человек не просто вот группка людей, собранные вокруг Христа, что космос включен в Церковь, Вселенная во всей ее необозримости и многообразности включена в Церковь, об этом был призван рассказать человеку православный храм, так как он был расписан, то, что он являл своим внутренним пространством, звери, которые там были нарисованы, звезды, планеты, стихии, огонь, вода, твердость, разные вот какие-то космические тела, кометы. Все это должно было рассказать человеку, поведать, что он не сам по себе перед лицом Христа и не соседи его перед лицом Христа, что весь мир собирается вокруг Христа, и мы часть, каждый человек часть этого мира. А это еще надо представление о том, что человек собирается в церковь, расширить не только, так скажем, географически, что это не только моя общинка здесь стоит, а еще куча других общин, огромное количество не только русских общин, но и греческих общин, сербских, и не только греческих, сербских, так скажем, европейских общин, там американская православная церковь, зарубежная церковь, а церковь, скажем, в Аргентине, церковь православная в Бразилии, церковь православная в Африке, где-нибудь в Кении, церковь православная в Индии и вот много других православных церквей. Вот до этого надо расширить, а потом вместить в это все, что в сознание, в сердце свое вместить историческая протяженность церкви, та церковь, которая вот растет в истории, те общины, которые были, ну, были это только по-человечески рассуждая, они есть в церкви, они включены в тело Христово, они живут сейчас в этой церкви, насыщаются благодатными потоками той жертвенной крови, благодаря которой все и созидается во Христе, они и продолжают жить, все эти общины, которые исторически исчезли, а во Христе все это живо. И так вот, когда это все открывается взору и будущность этих общин, которые когда-то будут жить, и о которых можно разуметь и можно почувствовать, потому что литургия дает для этого основания, она обнимает всю протяженность церкви географически, исторически, во всем потоке времени, во всех кусочках пространства. Благодаря Евхаристии человек может пережить, что все творение, все созданное Богом, все перешедшее во Христа, уверовавшее во Христа, все это собирается под главой Христом, и мы, казалось бы, теряемся в этом необозримом, действительно непостижимом, едва уловимом нашем сознании удивительно огромном бытии. И можно было растеряться, но на самом деле, очевидно, кстати, апостол Павел, наверное, нечто подобное видел, только не представлял, а просто был введен духом в тайну церковного бытия, и ко всему этому прикоснулся и действительно изумился величественности замысла Божьего. Но основание для того, чтобы растеряться, почувствовать свою какую-то слишком микроскопичность, почти молекулярность в этом огромном мире, нет никаких оснований. Снова повторю эти слова, апостол Павел говорит о том, что каждого из нас он избрал во Христе прежде создания мира. Еще не было мира, а каждого из нас он знал, и знал его по имени, знал каждого человека, входящего в церковь, потому что каждый, входящий в церковь, входит туда потому, что Бог его знал еще прежде, чем родились его далекие пращуры. Он знал и приготовил обстоятельства жизни, промыслом своим устроил так, чтобы этот приход в церковь стал возможен, чтобы он свершился, чтобы даровать возможность войти в церковь, потому что это не от нас, это мы осуществляем замысел Божий, осуществляем его сознательно, и каждый из нас знает и исповедует, что в церковь он пришел сознательно, что никто его за уши не тащил, что это наш свободный выбор, и мы здесь нашли дом, здесь мы нашли Бога, здесь мы нашли жизнь, и каждый знает, как это он делал. Но над всем этим иногда каждому же открывается и пути промысла Божьего, что то, что он воспринимает как собственные шаги, каким-то образом было определено, что Бог во всем этом участвовал, что не сложись каким-то, так скажем, в кавычках, случайным образом обстоятельства, времени и места, и стало бы невозможным наше вхождение в церковь, но эти обстоятельства сложились, все получилось так, что мы смогли прийти и остаться, и мы веруем также и исповедуем, что приход наш в церковь есть воля Божья, замысел Божий, который нам дано было осуществить, потому что все в этом мире совершается в соработничестве. И только во Христе, только придя в церковь, сочетаясь со Христом, человек получает и искупление, и прощение грехов. То есть церковь – это спасение мира. Не вот того мира, который сейчас есть, не в том смысле, что все сейчас должны заниматься тем, что спасать этот мир от чего-либо там, каких-то, скажем, эпидемий, или от бездушия, безнравственности, или от войны. Не в этом смысле мир спасать, а созданный Богом мир, созданный Богом Вселенную, спасает Бог и ее, сочетая со Христом, потому что Христос и до этого простирает свои руки, Он обнимает собой все сущее. И церковь – это есть и путь к единению с другим человеком, путь, где мы можем соединиться с ближним нашим, можем стать с ним органически едины, органически целыми, так, как нигде больше стать едиными мы не можем с ближним нашим. Только в церкви мы можем достигнуть единства. Конечно, само по себе, скажем, выражение «достигнуть единства», оно немного что говорит. Люди не чувствуют потребность в соединении с ближними своими. Но, скажем, на языке более доступном, все люди хотят взаимопонимания. Все люди хотят быть понятыми, чтобы все люди, их окружающие, их поняли, понять человека. Это и значит разделить с ним жизнь, безусловно, ничего от него не требуя, прийти и разделить с человеком жизнь, чувствовать, понимать то же самое, что сам в себе чувствует и понимает человек. Вот этого понимания жаждет каждая человеческая душа и никак не может насытиться, потому что понимание меня могут понять только в церкви, только во Христе. Мое сердце становится открытым и понятным в Боге другим людям, потому что во Христе полнота наполняющего все во всем, во Христе благодать Святаго Духа, который пронизывает не только все бездны человеческого сердца, но и бездны, недра, глубины божественного бытия. И в нем, в благодати Святого Духа, открывается тайна, ключ к сердцу любого человека. И именно в этом разгадка, если так можно высказаться, феномена прозорливости, так как его описывали люди, которым дано было пережить благодать старца, когда старец не просто рассказывал все, что произошло в жизни человека, а он рассказывал не просто как видящий, а как понимающий, как переживающий, как будто это он все пережил. Он как бы входит в наше сердце и вместе с нами, а то и вместо нас все это переживает. И это возможно, потому что в церкви это дается во всей полноте. Церковь – это, естественно, путь и место соединения с Богом. Только в церкви можно обрести Духа Святаго, в нем соединиться с Богом и достигнуть полноты. Церковь есть начало и цель этого мира. Церковь есть замысел о мире и свершение этого мира. Все, что не в церкви, оно не живет, его нет. Это какая-то непонятная внешняя тьма, о которой мы не имеем определенного разумения. Священное Писание раскрывает нам тайну грядущего в церкви. Очень много и подробно о этом говорит, но не говорит о том, что будет во внешней тьме, не пытается объяснить этого феномена, потому что он рационально необъясним. Можно рационально объяснить веру, объяснить рационально вот это состояние отчужденности, неотчуждаемой отчужденности от Бога, когда человек не может быть отчужден от Бога и при этом отчуждается от Бога по собственной воле, то это немыслимое состояние, оно рационализации не поддается, оно нелогично, оно противоестественно, оно немыслимо, оно в принципе неосуществимо, оно есть это состояние вне Бога, и его как бы и нет. Оно разрушает все принципы и всю логику бытия. И об этом нам Писание старается не говорить, только обрисовывая абрис того, чего мы не должны достигнуть, но очень определенно рисует цели, к которым мы должны стремиться. И хотя человек, конечно, все время ищет и Бога, и понимание, и единство, и мира, но все это он ищет вне церкви. Он пытается найти Бога, но на каких-то интересных путях, только бы не в церкви. Он пытается найти единство с людьми на разных конференциях и симпозиумах, в туристических походах, на совместных тусовках, в братании, в обществах, в студенческих организациях, где угодно он собирается найти единство с ближним. Он пытается найти и мира, тоже с помощью разных демаршей, протестов, публикаций, интернет-контактов и прочее, все борются за мир, но вне церкви ничего этого найти нельзя, только в церкви человек находит человека, человек находит Бога, и человек находит мир, как вселенную, и мир, в том смысле, как состояние примирения со всем существующим. И церковь в этом смысле по определению одна, как и пишет об этом апостол Павел в 4 главе. «Итак, я узник о Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христов». Церковь одна, потому что один Господь, потому что один Христос и один Бог. И церковь есть тело Христово, поэтому все соединяющиеся со Христом входят в церковь. Все входящие в церковь соединяются со Христом. Если человек в церкви, то он и святых считает родными, и опыт отцов открывается ему как опыт конгениальный, то есть ему соответственный. Он узнает в опыте святых отцов и свою собственную жизнь. А если человек думает, что он с Богом, но отрицает церковный опыт, отрицает святых отцов, отрицает, не только даже отрицает, но и противопоставляет себя ему, он не узнает себя ни в богослужебных текстах, ни в книгах, в писаниях святых отцов, ни в их житии, ни в иконах, ни в храмовом пространстве, ни в догматическом богословии, ни в нравственном свидетельстве церкви, ни в чем он не узнает нечто близкое, родное себе, значит, этим он сам против себя свидетельствует, что он вне этого опыта, вне этой жизни, вне церкви, как и говорит об этом Иоанн Богослов: они вышли от нас, потому что не были наш, и через то, что они вышли от нас, открылось, что они не наш. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.